Новости.
В студии Александр Валеев. Здравствуйте. Ракета-носитель «Протон-М» с российскими спутниками связи успешно стартовала с космодрома Байконур. Как сообщили в Роскосмосе, выведение спутника «Экспресс-80» на расчетную орбиту намечено на 18 часов 24 минуты по Москве, аппарата «Экспресс-103» на 18 часов 41 минуту. Таким образом, промежуток между стартом ракеты и выведением аппаратов на расчетную орбиту будет самым продолжительным в истории запусков «Протонов» и составит 18 часов 16 минут. Это был единственный пуск «Протона» в этом году. Аппараты «Экспресс» будут выведены на орбиту в интересах российского спутникового оператора «Космическая связь». Добавлю, старт ракеты «Протон-М» первоначально должен был состояться 30 июля, однако был отложен на сутки для проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов. Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса. На встрече в режиме видеоконференции с главой региона, который поднял этот вопрос, глава государства отметил, что для страны важна даже не продажа газа за рубеж, а снабжение собственных потребителей.
Мы просчитали потребность Иркутской области в природном газе для промышленных предприятий почти 10 миллиардов кубометров. И, конечно, мы хотели бы рассмотреть дальше, чтобы организовать поставки сжиженного природного газа в соседние регионы, а также в Монголию и Китай. Создание вот именно производства зависит от принятия «Газпромом» решения о строительстве этого газопровода «Кавыкта-Саян-Цихру-Иркутск» за счет своей инвестиционной программы и обеспечения региона природным газом именно Кавыхтинского газоконденсатного месторождения, которое находится на территории Иркутской области в размере до 10 миллиардов кубометров. Если, Владимир Владимирович, будет ваше поручение, оно уже есть, все-таки его инициировать дальше, и мы готовы еще с компанией «Газпром» поработать. Все-таки вот мы ждем вот этот газопровод, и весь промышленный потенциал уже на протяжении 5 лет инициирует этот вопрос вот перед каждым из губернаторов.
Игорь Иванович, это вопрос непростой, но правильный на самом деле. Ведь самое главное для нас это не продажа даже за рубеж этого газа. Самое главное это снабжение собственных потребителей, причем и промышленных потребителей, и домохозяйств наших. Естественно, но безусловно это надо просчитывать просто с тем же «Газпромом». Если вы говорите, что вы собираетесь там строить газохимический комплекс, надо понять, где, кто, сколько будет стоить. Какие сроки? Ну, просто надо представить программу этого строительства. Это же не просто так взяли, построили и все. А что с этим делать? Значит, рынок надо посчитать. Это хороший проект, на самом деле. Он хороший и, как правило, продукты востребованные на мировом рынке. Тем более в азиатской части. Там рынок колоссальный. Давайте предложение свое оформить их как следует. Я соответствующим образом дам поручение «Газпрому».
Владимир Путин также пообещал вновь посетить город Тулун в Иркутской области, пострадавший в 2019 году от паводков, чтобы посмотреть на результаты восстановительных работ. Показатели ежесуточного прироста заболеваемости коронавирусом в Москве достигли минимальных значений. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». При этом он не исключил осложнение ситуации осенью в период сезонных заболеваний. Для того, чтобы это предотвратить, по словам Собянина, надо раньше начинать вакцинацию от гриппа. Мэр также отметил, что подавляющее число столичных больниц вернулись к обычному режиму работы.
Большинство поликлиник из ковидных центров переведены в обычную работу. С 11 ковидных центров осталось, где круглосуточно мы наблюдаем ковидных больных и также диагностируем пневмонию, это КТ-центры. Что касается больниц, стационарные больницы, которые сегодня находятся в режиме работы с ковидом, осталось 6500 коек. Напомню, что в пике у нас было 23 тысячи. Это означает, что подавляющее большинство больниц переведены или находятся в процессе перехода в работу в обычном режиме.
Собянин отметил, что пандемия нанесла серьезный удар по бюджету Москвы. К концу года потери составят около 500 миллиардов рублей. Период продаж туров на отдых внутри России, за которые туристы смогут получить частичную компенсацию стоимости, продлится неделю. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Дагузова в интервью телеканалу «Россия».
Дату старта программы мы объявим в самое ближайшее время. Воспользоваться смогут
все желающие, все граждане нашей страны, которые захотят отдохнуть в России в августе и вплоть до конца года. Достаточно просто сейчас дождаться старта начала программы. Мы обязательно сделаем это заблаговременно для того, чтобы было время выбрать, определиться с направлениями. Ну а дальше останется только оплатить тур, собираться в путешествие и ждать, когда вернется часть суммы. Произойдет это максимум в течение 5 дней. Нужно будет иметь при себе карточку МИР, пройти на нацтурпортал Ростуризма мирпутешествий.рф, на котором будет полный перечень всех туров и предложений, которые будут принимать участие в этой программе.
Напомню, туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Курсы валют на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 86 рублей 25 копеек.
Погода.
В Санкт-Петербурге сегодня плюс 18 и временами дождь. В Москве днем 18-20 градусов и временами осадки. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов.
Вести ФМ. Первое о главном.
Это Вести ФМ. Здравствуйте. С вами по-прежнему Дмитрий Градов. Продолжаем. Владимир Путин поручил привлечь военных и Росгвардию к решению проблемы химических отходов под Иркутском. Подводя итоги совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском, президент поручил Минфину выделить необходимые средства для ликвидации последствий экологических проблем в городе. Путин дал 3 месяца на завершение первого этапа очистки загрязненных территорий.
Ваша главная задача – разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистки загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирск. Я прошу, уважаемые коллеги, которые сегодня у нас участвуют в работе, именно обороны, МЧС, Росгвардия, другие ведомства, оказать полное содействие в этой работе. А Минфин заложить необходимые средства в 3-летнем бюджете. Ключевую роль в организации работы на месте в поиске оптимальных технологических вариантов предлагаю закрепить за Росатомом. Собственно говоря, это уже здесь прозвучало, если с этим согласен, давайте и сделаем. Росатом располагает необходимыми, я уже сказал, и кадрами, и компетенциями для выполнения такого рода, такой сложности задач. Я прошу оперативно подготовить соответствующие проекты решений для наделения госкорпорации полномочиями единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирск. На Росатом возлагается очень большая ответственность. И не только за ликвидацию накопленного вреда, с учетом планов корпорации по строительству здесь современного экологического промышленного комплекса, от вас во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие этого города. А он обладает солидным кадровым потенциалом. При проведении работ, при создании новых производств нужно активно предоставлять рабочие места именно для тех, кто здесь живет. Обязательно сориентируйтесь, посмотрите на это, подумайте и о программах подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям или по тем, которые будут востребованы. И о результатах выполнения поручения по первому этапу я прошу доложить мне на совещании через 3 месяца. Подведем итоги, посмотрим, что вы запланировали и что сделали за это время.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области. Проверка будет проведена по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе. Бастрыкин потребовал установить причастных к произошедшему, а также определить ущерб окружающей среде.
Вести ФМ.
Ну а далее избранные страницы нашей программы от 3 до 5. Накануне гостем Евгения Сатановского и Сергея Корнеевского в студии Вести ФМ был обозреватель, историк Андрей Светенко.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, с нами час историка Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, здесь.
Ну что
ж, на прежнем месте.
Давайте мы вернемся в историю. А то кругом нас история, конечно, происходит, но нас будут изучать уже потом, если, конечно, кто-нибудь останется.
Нет, ну кто-то всегда остается, и кто-то всегда изучает. Вот другое дело, что изучать можно по-разному. Ну вот мы в таком ежедневном режиме с привлечением источников того времени, говорим, о 17-м годе уже на протяжении нескольких месяцев. Последовательно пресса в этом смысле очень четко и точно, и оперативно реагировала на все события. Благо, действительно, февральская революция отменила цензуру. Вообще, это, кстати говоря, ну, беспрецедентная мера отмены цензуры была тотальной. Но мы сейчас не об этом. Я хотел, кстати говоря, переброситься сегодня для начала в события именно столетней давности, 1920 год, последний год гражданской войны на европейской части территории России, во всяком случае. И просто в двух словах напомнить, что тогда, в эти вот месяцы с апреля по сентябрь-октябрь, шла советско-польская война. Поляки, что называется, хорошо, это у Булгакова написано, напоследок приезжали в Киев поляки, заключив договор с Петлюрой, с директорией, и в мае месяце, значит, в апреле-мае Киев был, значит, даже польским. Но к лету ситуация коренным образом изменилась на Советско-Польском фронте, Красная армия пошла в наступление, казалось, что вот поляки разгромлены, и вот этот знаменитый лозунг «Даешь Варшаву, дай Берлин», вот вокруг этого, это просто как бы контекст, в котором я хотел бы некоторый документ детально подробно осветить. При том, что, значит, эта советско-польская война отнюдь не отменила войну гражданскую между красными и белыми. Просто для белых, для Врангеля, для Крыма, в котором сконцентрировались вот эти белогвардейские силы правительства вооруженных сил Юга России, оно получило передышку, очевидным образом, и передышку это очень интересно. Эффективно, казалось бы, использовала. Во-первых, Врангель провел радикальную аграрную реформу. Она действительно, без всякой иронии, была радикальная и фактически соответствовала той советской или эсеровской реформе с конфискацией помещичьих земель. Ну, правда, там не только конфискация, но и с выплатами, но выплаты такие на 25 лет отсроченные. В общем, радикальная аграрная реформа, которая изменила, конечно, отношение местного населения к белым. Причем это было не просто декларация на словах, она начала осуществляться оперативно путем создания земельных советов, передела вот всех этих кадастровых документов и выделением земли именно тем, кто ее обрабатывает, кто на ней работает. И все это сопровождалось еще таким достаточно успешным наступлением врангелевской армии, несмотря на то, что силы Врангеля были достаточно ограничены, но они дошли там до Каховки, юго-восток Украины, значит, и Мелитополь взяли, и линия фронта проходила от Херсона и Николаева. В общем, все такое Поднепровье, вверх по Днепру,